Ну что же, продолжим нашу беседу. Значит, касательно Кубы. Мы говорили, начинали с коронавируса в Латинской Америке, в Чили. Вот хотелось бы, конечно, завершая наш разговор именно о Кубе, о кубинской революции, о ее нынешнем состоянии, узнать, как там дела обстоят с коронавирусом. Насколько я знаю, Куба довольно успешно решает эти проблемы. Может быть, потому что это остров, может быть, потому что централизованная система здравоохранения, может быть, силового. Обеих этих факторов?
Я думаю, что здесь очень много различных факторов. Если говорить о первом периоде эпидемии коронавируса на Кубе в течение первого года, Куба очень успешно держала этот удар. Вот во время, если в Чили население почти в два раза больше, чем на Кубе, тем не менее, за первый год пандемии на Кубе было несколько, около полутора сотен умерших от коронавируса. В Чили число их составляло уже около 20 тысяч. То есть несравненно успешнее происходило все на Кубе. Сейчас ситуация серьезно ухудшилась. Тем не менее, очень важно то, что единственные латиноамериканские вакцины против коронавируса, они созданы бедной Кубой, где население плохо питается, очень многие, почти голодают. То есть Куба сейчас переживает очень трудный период истории.
Это связано с ужесточением мер при Трампе или
это
что?
Это ужесточение мер при Трампе. Это некоторые внутренние экономические проблемы, которые стали. Это частично за счет блокады, частично за счет того, что уже нет того количества венесуэльской нефти, которая во времена стабильности Венесуэлы попадала на Кубу. Большой энергетический кризис, тем не менее, Куба единственная в Латинской Америке страна не только с собственной вакциной, но на Кубе уже создано 4 разные вакцины против коронавируса. Куба планирует к концу этого года полностью привить свое население, первая из вакцин, и потом предложить бесплатное вакцинирование всем туристам, всем, кто захочет посетить Кубу. И многие мои друзья из гораздо более богатых и в кавычках успешных стран, чем Куба, Мексика, Колумбия, они мечтают, они собираются попасть на Кубу, чтобы там вакцинироваться. Это для них наиболее быстрый и наиболее надежный шанс вакцинирования против коронавируса. И вспомним, что тема развития биотехнологий на Кубе и так далее, это была одна из любимых тем Фиделя, который всячески стимулировал развитие этого направления на Кубе еще в начале 70-х.
Потому, как вы говорите, можно сделать вывод о вашем теплом отношении к Кубе. Я обратил внимание, живя в Соединенных Штатах, что, скажем, янки обязательно скажут «Кастро», а латиноамериканец, если он дружественно настроен, скажет «Фидель». Ну что же, я хотел бы еще спросить вас о другом режиме, который тоже считается революционным и победил благодаря очень такой красочной революции 79-го года. И это о сандинистском режиме в Никарагуа, который многие считали наследником Кубы в идейном плане и так далее. Там, конечно, более сложный путь оказался, но я так понимаю, что нынешняя Никарагуа — это не Никарагуа 79-80-го годов. Это, так сказать, другая Никарагуа, хотя лидер тот же самый. Даниэль Ортега.
Это очень, лично для меня, это очень болезненная тема, потому что Никарагуа была первой латиноамериканской страной, в которую я попал достаточно давно, когда было мировое движение солидарности с Никарагуа, когда Никарагуа была жертвой агрессии со стороны США, когда на всех фронтах, пограничных фронтах с юга и севера страны против маленькой бедной страны с 2 миллионами населения воевали финансируемые США «Контрас». Я помню, это были незабываемые времена, когда лучшие люди Латинской Америки и мира пытались попасть в Никарагуа для того, чтобы хоть чем-то, хоть символически помочь. Мне очень повезло, я счастлив, что мне удалось оказаться там в этот момент. И я горжусь моими друзьями оттуда, которые остались моими друзьями на всю жизнь. К сожалению, все это очень сильно изменилось. Власть Даниэля Ортеги, находясь очень долго у власти, она сгнила, она постепенно коррумпировалась и так далее. Я знаю, что есть разные точки зрения, это очень сложный,
очень конфликтный вопрос. Но в какой степени она наследует идеалам сандинистской революции? Они все-таки в социнтерн входили,
провели
так же, как на Кубе, массовую ликвидацию безграмотности и так далее.
Это было в 70-е годы, это было в конце 70-х, начале 80-х, это было все прекрасно, но сейчас на суть социальных процессов в странах не определяется ни названием, ни логотипами интернационалов, в которых участвуют эти правительства, и ни цветами, и символами флагов, которые вывешиваются. Никарагуа — это достаточно капиталистическая страна, где одним из крупнейших владельцев и богатейших людей является семья Даниэля Ортеги, который при помощи достаточно репрессивных средств контролирует недовольство. Преследовались сандинисты, которые критиковали своих товарищей за злоупотребление властью. И в конце концов было преследование таких людей, как Эрнесто Карденаль, который был самой главной культурной фигурой никарагуанской революции, и так далее, и прочие позорные страницы политики Ортеги, которые мне просто не позволяют относиться к нему как к герою сандинистской революции. К сожалению, это происходит, это риск, связанный с любой властью, с любой централизованной властью, с вождями, с человеком, с ружьем, который приходит к власти.
Но в какой степени здесь, так сказать, становится актуальна вот эта вот идея буржуазной демократии, что, мол, так сказать, правительства должны меняться, должна быть сменяемость, нельзя допускать, чтобы один лидер был все время у власти, иначе, так сказать, происходит перерождение, происходит коррумпирование.
Я думаю, что в разные исторические моменты это происходит по-разному, но, несомненно, для того, чтобы власть оставалась народной, для того, чтобы власть была настоящей, необходимо свободное демократическое участие гражданского общества, населения в принятии политических решений. Я не вижу другого пути, я понимаю, насколько это утопично может звучать, насколько это сложно. Но власть, доверять самой власти, дело слишком безответственное, и необходима не просто сменяемость власти и так далее. Если мы говорим о демократии, демократия — это не проведение выборов каждые несколько лет, даже совершенно демократических, потому что все определяется контролем над средствами массовой информации. И при профессиональной работе психологов, которые привлечены к этому всему, манипулировать настроениями полуграмотного населения, у которого много проблем, всегда достаточно просто. Нет, настоящая демократия — это демократия участия, где население ежедневно участвует в упражнении управления собственной страной, в обсуждении государственных вопросов. И я думаю, что если у человечества есть будущее, то это будущее именно за этим, потому что все формальные демократии...
Но мы не видим
демократии...
образцов такой степени участия людей.
Мы
конечно,
не видим,
они есть.
Рустем, мы не видим образцов, потому что пресса мира не любит показывать эти образцы. Эти образцы есть, этот поиск есть. Это сапатистские территории в Мексике. Это,
ну, расскажите
это
нам
курды
немножко
в Рожаве. То есть мы можем говорить об очень многих образцах, которые оказываются на задворках прессы, потому что это очень неудобные для власти
примеры. Ну вот это сапатизм. Разве это, так сказать, не форма такого вот очень примитивного крестьянского мутуализма, когда помогают друг другу, развивают коммунальную жизнь, но, так сказать, годится ли то, что там в сельве сделали бедные крестьяне-индейцы для такого современного постиндустриального мира?
Восставшие в мексиканском штате Чиапас индейцы, они, если многие сейчас, многие левые прогрессивные люди говорят о том, что другое будущее возможно, это такой очень красивый лозунг, который уже тоже немножко стирается, устаревает. сапатисты заняты в этом настоящем построении этого будущего, потому что они кардинально перестраивают свою саму парадигму власти и отношение к власти. Это первое левое революционное движение не в Латинской Америке, а, может быть, в мире, которое поняло, что обществом не должен править человек с ружьем и вообще вооруженные люди, несмотря на всю харизму партизан, героев и так далее. Решения должны принимать гражданские, а армия должна подчиняться решениям гражданских. Кстати, они создают культуру ненасилия. Никогда не говоря о ненасилии, они создают культуру ненасилия и добрососедских отношений с другими индейскими общинами, которые не являются сапатистскими. Тем самым они нейтрализуют все правительственные стратегии на военное решение проблемы.
Да, я вот как раз хотел спросить, почему власти не расправятся, так сказать, с этим восставшим Чиапасом?
Потому что восставшие в Чиапасе индейцы были настолько этичны с самого начала, они не позволили себе разграбить ни одной бакалейной лавки с момента восстания.
Ну,
Нет ни одного убитого, ни одного расстрелянного.
Будем надеяться, что, так сказать, сапатистский пример зажжет и остальную часть Латинской Америки. Я благодарю вас за беседу. У нас в гостях был путешественник, публицист из Латинской Америки Олег Ясинский. Спасибо.